Итак, сегодня 29 октября 2012 года, а мы с вами сегодня начнем тему «Предведение и предопределение». Итак, предведение и предопределение, то есть что предварительно предвидится, то есть знается, ведать это знать, и предопределение, что определяется. Есть предведение Божие. А есть предопределение Божие. Бог пребывает в вечности, вне нашего пространства и времени. Мы с вами уже об этом говорили, что для Бога нету прошлого, будущего, Он в вечности. В вечности нет времени, там есть бытие. Так, в вечности бытие. Бог из вечности видит наш мир как на ладони. То есть все, прошлое, будущее, настоящее, все видит одновременно. Он видит, как наше прошлое, настоящее, будущее. Бог видит и знает, но не нарушает нашей свободы. То есть Господь все видит, все знает, но нас сотворил свободными. И вот нашу свободу Он не связывает. Знать и планировать – суть вещи разные. Господь знает все бесконечные варианты развития событий, хотя человек при этом волен свободно выбрать тот свой единственный вариант поведения в этих событиях, который ему ближе. То есть Господь знал до сотворения мира, что мы сегодня с вами здесь соберемся и будем слушать о предведении и предопределении. Он это знал. Но мы собрались здесь не потому, что Он знал, не потому, что Он нас принудил, Он нас сделал свободными. Мы это сделали по собственной воле, по собственному выбору. Он нас не ограничивает, не связывает и, наоборот, не притягивает. Если бы мы не имели свободной воли, мы бы не смогли обожиться. Мы бы были как скотина, у которой свободной воли нет. Таким образом, неизбежности нет. Человек действительно абсолютно свободен в определенных пределах. И эти пределы очень широки, от бесконечно грешной жизни до бесконечно праведной. Еще раз, бесконечно, бесконечно. То есть нет предела ни злу, ни благодетели, праведности. Итак, от бесконечно грешной до бесконечно праведной. То есть мы как бы ни стремились к праведности, а предела этому нету. То есть видим, что Господь нам дал такую свободу, свободу отрицать Творца своего. Ну, как говорили атеисты и говорят по сей день, нет Бога. Он даже такую свободу дал. Помним, что есть ереси существуют, то есть всевозможные неправды, которые касаются вероисповедания. А вот крайняя форма ереси – это атеизм, абсолютное отрицание Бога. Это крайняя форма ереси. В своем творении «Точное изложение православной веры» святой Иоанн Дамаскин о предведении и предопределении Божьем пишет так. «Должно знать, что Бог все наперед знает, но не все предопределяет». Итак, Он все знает, но не все предопределяет. Вот сейчас мы будем касаться нашей свободы действия и тех событий, которые с нами происходят. Ибо Он наперед знает то, что в нашей власти, но не предопределяет этого. То есть Он знает, что у нас была возможность в нашей власти прийти сюда сегодня или не прийти. Он знал, но Он не предопределил этого. Могли прийти, могли нет. Свободная воля. Ибо Он не желает, чтобы происходил порок, но не принуждает к добродетелю силой. Еще раз, даже на добро нас Господь насильно не толкает. Свободная воля. Да? За что потом и спросится. То есть помним, некоторые каются только в одних грехах. Не постилась, не молилась, осуждал, пустословил. Но мало кто кается в том, что мог сделать доброе дело и не сделал. Это грех. Господь нам предоставил возможность совершить добродетель, а мы не сотворили. Тяжкий грех. И не каемся, а потом нам предъявят. Почему мы не каемся? В том, что мы не сделали доброе дело. Потому что тут же у нас целая масса оправданий. Потому что некогда было, потому что человек и так справится, а этому что давать, он пьет и так далее. Сколько угодно, получается, человек вообще не ест ничего, только пьет и все, поэтому не надо копейки ему давать, когда он просит. Вот далее, а он же как распорядится его дело. Итак, у нас всегда много оснований, сатана нам предупредит, чтобы мы не сотворили доброе дело, и мы не считаем себя в этом плане грешниками. Вот что страшно. Но по причине предведения своего Бог предопределяет и то, что не находится в нашей власти. Итак, поскольку Господь предвидит, то Он предопределяет и то, что не находится в нашей власти. Вот есть события и прочее, которые не в нашей власти. Вот, скажем, пойти дождю или ему не идти, это не в нашей власти. И целая масса таких случаев, которые в жизни не в нашей власти. Ибо по предведению своему Бог уже предрешил все сообразно со Своею благостью и правосудием. Предведение не связывает нашей воли и зависит от нас. То есть вот предведение, то, что Он предвидит, что мы сделаем, оно волю нашу не связывает. И это полностью наша воля. Ну, скажем, вот если мы знаем, что человек через 5 минут должен подняться и идти, чтобы не опоздать на электричку. Мы это знаем, но это не связало его воли. Он спокойно может встать и пойти, а может и не пойти. То есть его воля. Господь предвидит то, как себя поведут те или иные человеки. Но предведя не отнимает этим свободы их воли. Оно, то есть предведение, по премудрости Божией, как зеркало, отражающее красивого и безобразного, не делает их такими, так и Божие провидение, предвидение, в котором они являются. Один является предопределенным в рай, другой осужденным на муки. На самом деле, ни первого не влечет ко спасению, ни второго на муки. То есть в зеркало смотрит один и другой, видим в зеркале. Но зеркало не может человека сделать красивым или некрасивым. Правда, стали делать зеркала, помню, в парках при советской власти. Кривые зеркала. Человек заходит, у него растягивается лицо, лоб там и так далее. Да? Ну вот. Ну, когда писались вот эти строки, такого, до такого безобразия еще не додумались, потому что зеркало очень дорого стоило. И пустить на такую бессмыслицу, конечно, это было преступление. Так вот, как зеркало не может нас сделать одними и другими, так и Господь нас не делает насильно добрыми или злыми. То есть это все в нашей власти. Поэтому мы сами себя предопределяем, куда нам шествовать по этой земле. Предведение Божие, говорят богословы, только созерцательно, а не деятельно. То есть он только созерцает, только видит, но не влияет никак на наше с вами поведение, поступки, слова и прочее. Это значит, что ты спасаешься или осуждаешься не потому, что Бог предвидит твое спасение или осуждение, а потому, что добрыми своими делами, содействуя благодати Божией, ты должен спастись, и Бог предвидит твое спасение. То есть Он видит, что мы стремимся сейчас познать Его предведение, предопределение. Вот Он видит это, и тогда благостью свою Божию Он прокладывает нам путь в Царствие Небесное. Да? Но вот это стремление, оно от нас зависит. Или мы стремимся, или не стремимся. Или потому что злыми своими делами, избегая благодати Божией, ты должен быть наказан, и Бог предвидит твои муки. То есть, когда мы творим зло, мы отправляем себя добровольно на муки, но не потому, что Господь об этом знает, что мы с вами будем гореть в аду и подвергаться прочим мукам, а потому, что мы сами добровольно туда отправляемся через зло. Таким образом, Иуда предал Христа не потому, что Христос предвидел его предательство, а наоборот. Христос предвидел предательство Иуды, потому что он намерен быть предать Христа. Помним, что Иуда предал Христа, потому что был вор. Так об этом в Священном Писании написано, потому что был вор. То есть у него была казна всех апостолов, он с ней ходил, приобретал то, что необходимо для проживания, и он туда лазил, он оттуда воровал. Как страшно воровство. У нас проехал без билета и не считает, что он украл. Да, зайцем. Да, не вором. И сказал, я вором сегодня проехал. Да? Нет, зайцем. Так, ну все, я продал. Здорово. Да? Еще обрадовался, что не поймали. Вот. И так далее. Взял без спросу. Говорит, это ж государственное было. Да, все брали. Дома конфету без спроса взял. Воровство. Итак, об этом говорит мудрый Юстин, философ и мученик. Непредвение есть причина будущих событий, а будущие события – причина предведения. То есть Господь видит, что вот так они зовутся эти события, а мы уже сами способствуем развитию этих событий. То есть сделать, не сделать. Не из предведения вытекает будущее, а из будущего предведения. Не Христос виновник предательства Иуды, а предательство – причина Господнего предведения. Итак, вот когда мы пытаемся человеку объяснить, что нет судьбы, что Господь знает, но не влияет на это, святые отцы приводят как раз пример с Иудой, да? Что Иуда предал, потому что он хотел его предать, а не потому что Господь об этом знал. И предан, потому что был вор. Вот вытекает цепочка. Вор, значит, внутри предательства, и он его предал. Господь об этом знал. Но он предал не потому, что Господь знал, а потому, что был вор и предатель. Ну вот, тогда более-менее становится понятно о предведении Божьем. Если ты будешь жить благоугодно, спасешься. А если развращенно, погибнешь. Как все просто, да? Живи по-божески, спасешься, нет. Бог предвидит и то, и другое. Но ни того, ни другого не предрешает Божье предвидение. Ты или спасешься, или погибнешь, одно из двух, несомненно, но неопределенно наперед. Итак, наперед неопределенно ни одного из нас. Кто спасется, кто погибнет, хотя Господь и знает. Вот мы подошли к понятию предопределения, то есть что наперед определено нам с вами. Так вот, предопределение лежит вне человеческой воли и не зависит от нее. Видим, если предведение, то есть то, что Господь видит, что случится, оно только от нашей воли зависит и в нашей власти, то предопределение лежит вне нашей воли и не зависит от нашей воли. По божественному своему предведению Господь знает те помышления, слова и дела, которые по причине свободного произволения в нашей власти и зависят от нас. Он знает, о чем мы думаем, как мы поступаем, это все в нашей власти. Господь это знает. Исходя из этого, предопределяет, что должно случиться с нами, независимо от нашей воли. То есть, хотим мы этого, не хотим, если мы творим зло, то мы будем предопределены куда? В ад. Это от нашей воли не зависит. Будем упираться руками, ногами, бесполезно. Вон как, слышали те, кто были в клинической смерти? Говорит, там уже не слушаются руки и ноги, то есть упереться невозможно, влекут туда, куда Господь попустил влечь. То, что Господь предвидит, от нас, а то определяет, не от нас зависит. Как об этом говорил преподобный Максим Исповедник в своем житии. Епископ Феодосий обратился к нему со словами: «Как поживаешь, господин Ава Максим?» Он отвечал: «Так как Господь от века предузнал и предопределил обстоятельства моей жизни, сохраняемой его промыслом». Итак, спросил, как ты живешь? Он говорит, я живу так, как Господь предузнал и предопределил. То есть Господь знал, что я буду так жить, а дальше он предопределил то, что со мной здесь случается. Доброе, худое и так далее. Уже здесь. И случится потом. Вот он так и живет. Феодосий возразил на это. Как так? Разве Бог от века предузнал и предопределил деяния каждого из нас? То есть он об этом, к сожалению, не знал. Святой отвечал. Бог предузнал наши помышления, слова и деяния, которые зависят от нашей воли. Предуставил же и предопределил то, что должно случиться с нами. Но это находится уже не в нашей, а в его божественной воле. Скажем, ребенок не слушается родителей, творит всевозможные безобразия. Это в его воле. Но мы берем его и наказываем. Это уже не в его воле. Да? В нашей воле наказать или не наказать. Да? Вот так и Господь с нами. То есть Он знает, что мы творим, а дальше или поощрить, или наказать. Вот дальше уже от нашей воли, что нам принять, поощрение или наказание, это вне нашей воли. Поэтому, сколько мы с вами случаев знаем, вот сегодня слушали доклад о богаче и Лазаре, значит, что человек живет праведно, казалось бы, а Господь ему здесь на земле предопределял быть в струпьях, голодным и так далее. Почему? А он своим мудрым промыслом знал, что Лазарь будет в раю, и вот те муки, которые он здесь претерпевал, они будут ничто по сравнению с тем, что он испытывает в Царстве Небесном. Вообще ничто. Епископ Феодосий спросил, что же находится в нашей власти и что не в нашей? Воистину, я не знаю этого и хочу уразуметь, какое различие между тем, что состоит в нашей власти и что не состоит, и как одно относится к божественному предведению, а другое к предопределению. Преподобный Максим ответил, все наши добрые и дурные дела зависят от нашего произволения. Не в нашей же власти наказание и бедствие, случающее с нами, равно и противоположные им. То есть, как наказание, так и то, что мы получаем доброго, это не в нашей власти. Это не только события, которые с нами происходят, это и все природные явления. Помним, мы разбирали, что сами природные явления, наводнения, землетрясения и прочее, они злом не являются. Они не зло. Они зло только по отношению к твари, к людям, к животным и так далее. И вот Господь попускает или одно, или другое, или, скажем, благодатную погоду, или ненастную погоду, в зависимости от того, что мы с вами заслужили. И правительство над нами такое, которое мы с вами заслужили. Люди думают, что сами избирают правительство. Голосуют, ходят там прочее, ругаются, подделывают мандаты, все, что хочешь, да? Вот. Рвутся к власти, но власти будет только тот, кого Господь предопределил. Вот Он предопределил быть тому-то у власти. Он и будет. Мы в истории встречаем, сколько случаев? Лев, царь Константинопольский, воин был. Обычный воин, вот он живоносный источник обнаружил, слепого исцелил тиной, и дал попить и прочее. Господь простому воину предопределил быть царем. И наоборот, когда царю взяли, отрезали нос, да, и на рудники его отправили. Без носа кличку получил. Правда, он отомстил крепко. Помним, патриарха он отрезал язык, выколол глаза, и живым замуровал в стене. Вот Господь попустил это. Кому? Праведнику. Но через 40 дней стена отвалилась, и все увидели его живого. Трудно себе представить, нам отрезали язык, выколи глаза. Мы истекаем кровью. Нас замуровали, и 40 дней без пищи, без еды, без ничего. Какие страдания. Но какие он награды получил на небе. Вот, он вскоре скончался. Да? Так вот, еще раз, наказание и бедствие, которые, так же, как и благодеяние по отношению к нам, вот остался без куска хлеба, и вдруг ниоткуда как бы, и угостили, и пожертвовали, и дали, и пришло. Вот. Это вот все в руце Божьей. В самом деле, мы не имеем власти над изнуряющей нас болезнью или над здоровьем, но только над теми условиями, которые причиняют болезнь или сохраняют здоровье. Итак, если мы с вами объедаемся без меры, ну, о каком здоровье может идти речь? Но Господь дал свободную волю. Хочешь, ешь умеренно, а хочешь, с утра до вечера и так, что дышать нечем. Вот. Или так, некоторые постятся полдня, потом сели и объелись. Той же картошки, без ничего. Мы сами или сохраняем здоровье, ведя правильный образ жизни, или мы его подрываем, это здоровье. При этом, как причину болезни служит не воздержание, а воздержание служит условием доброго здоровья. Так и соблюдение заповедей Божьих служит условием достижения Царствия Небесного, а не соблюдение их причиной вержения в гиену огненную. Вот следствие причины. Да? Причина – следствие. Есть причина, будет, соответственно, следствие. И, к сожалению, у нас есть с вами одна беда. Это вот сиюминутное, когда человек не смотрит в будущее. Что мне за это будет? Я сделаю так или так, поступлю так или иначе. Вот сейчас хочу, а потом что будет, уже не важно. Да? То есть даже не задумывается о том, что будут последствия. Дети так обычно. У него ангина, хочу мороженое. Ну кто же ему даст мороженое? Да? Или хочу сейчас, говорит, потом плохо тебе будет, нельзя этого. Да? Нет, хочу. Вот мы с вами поступаем постоянно вот так. Да? Вот сиюминутное. Не думаем о последствиях. Сел, наелся, потом не думаешь, а потом дышать-то нечем будет. Вот. Несварение, все что угодно. Вечером поздно поел, а потом усни попробуй. Да? Диафрагм подпирает и сбоку на бок. Воля Божия и призволение человеческое образуют предопределение. Итак, воля Божия и произволение человеческое образуют предопределение. То есть, участвует воля Божия, Господь хочет так или иначе, и наше свободное произволение. Хочу поступаю так, хочу поступаю иначе. Видите, видим две составляющих. Воля Божия и наши с вами поступки, помыслы, чувства. Они образуют предопределение. То, что нам определяется, что мы будем здесь и на том свете получать, доброе или худое, от двух вот этих составляющих. Бог хочет, и если хочет, и человек, то он уже предопределен. Теперь, когда ты живешь, Бог предопределяет тебя в рай. Завтра ты согрешишь, и Бог определит тебя на мучение. Опять раскаешься, опять предопределен на спасение. Обратите внимание, мостик такой. Мы с вами из рая в ад ходим постоянно. Согрешил, перешел, все, себе уже предопределил ад. Опомнился, пока не поздно. Покаялся, исправился, перешел в другую сторону, через мостик, через эту пропасть между адом и раем. То есть наше предопределение, видим, зависит от воли Божией, но и от нас в первую очередь. Куда нам определиться? Мы сами вот здесь определяемся. Куда нам вот пришли сейчас, и каждый определялся, на какое кресло ему сесть. То есть наша воля. Хотел, сел туда, хотел, сел сюда. Вот так и тут. Поведал старец, что епископу некого города возвестили. Из числа замужних жен, христианок, две ведут развратную жизнь. Опечалило епископа это известие. Подозревая, что, может быть, и другие ведут себя подобным образом, он обратился с молитвой к Богу, прося разрешения недоумению, чего и удостоился. То есть, Господи, вразуми. Да? Вот это «Господи, вразуми» у нас постоянно должно звучать. Прежде чем что-то сделать, «Господи, вразуми», а мы же на свой разум полагаемся. Человек к нам обращается сразу, «Господи, вразуми», то есть вразуми его, вразуми меня. Вразуми его, чтобы он услышал меня, чтобы я мог знать, что сказать, и услышать то, что он говорит. «Господи, вразуми». Итак, после божественного страшного жертва приношения, то есть Евхаристия, когда присутствующие приступили один за другим к принятию святых тайн, епископ видел на лице каждого состояние его души. Лица грешных мужей видел он черными, как бы выгоревшими от зноя. Глаза у них были красные и кровавые. Обратим внимание, что епископу по его просьбе молитве к Богу Господь по внешнему виду показывал состояние души. И у бесов есть прием, когда человек уверовал в всякие энергии био-несуществующие, бесы начинают как бы показывать состояние человеческой души, показывая ему какие-то свечения на человеке. На одном показывает черные, это вот грешник, а на другом светлые, это светлые. Да? Хотя, смотрите, клевета уже вот в чем. Нет абсолютных грешников, нет абсолютных праведников. Мы все в большей или меньшей степени творим добро и зло. А бес клевещет, показал черному, и человек поверил, да, смотри, черный. То есть абсолютный грешник, а злодей. А тот абсолютный праведник. А помним, то есть сказал, что это абсолютный грешник, это клевета. Помним, что дьявол переводится на русский язык клеветник. Таким образом, через вот эти видения бесы людей превращают в клеветников. Мало того, человек начинает опасаться тех, кого клеветал бес, показав черными. А отсюда бес клевещет, что вампиры есть энергетические, которые отсасывают эту энергию, полная, абсолютно полная клевета и ложь. Нет вампиров, и никогда в жизни их не было. Ни одного святого отца мы не встречаем случая, чтобы кто-то у кого-то что-то отсасывал или откачивал. Говорят, ну а как же животные? Да, есть животные, которые питаются кровью других животных. Ну, комар сел и питается нашей кровью. Что, он вампир, что ли? Или есть, да, действительно, бесноватые, которые друг у дружки кровь там пьют, получают от этого удовольствие. Но это бесноватые, сатанисты. Вот сатанисты есть, у них такое вот удовольствие получают, да? Ну вот. Итак, глаза у других людей, лица были светлые, одежды яркой белизны. Вот ему Господь открывал по молитве, во-первых, и потом не просто так. Вот если мы с вами стоим, ну, Господи, покажи мне, кто есть кто. И нам тут сейчас, тут дьявол, он все нам покажет. И нас самих покажет. Так что нам небо совчинку покажется. А он попросил об этом Боге, чтобы прийти к истине, чтобы действительно так ли и вообще как может, скажем, закоренелый грешник причаститься там или прочее. Ему для спасения людей, чтобы мы с вами сейчас сидели здесь и разбирали этот случай. Для этого ему Господь открыл, а не любопытство ради. Как только праздное любопытство, это все бесовское. Упаси нас, Господи, от праздного любопытства. Некоторые просто любопытство ради спрашивают другого. Вот встретил, ну как живешь? Ну так, для проформы, любопытство ради. Ну и тот начинает рассказывать, как он живет. И полчаса, и 40 минут, не только как живет, он по всех родственников, по всех соседей расскажет, про все уже и отвертиться не может. Уже, да, ты проси, да ты послушай, сейчас я тебе еще вот это расскажу. Да? И спросил на свою голову. Ну вот, это к вразумлению. То есть, если мы спрашиваем, только для того, чтобы, скажем, если что-то услышим, чтобы помочь человеку. Ну, как у тебя дела? Да, он говорит, да вот тут, чем может помочь могу? Да, вот ты мне помоги то и то. Не любопытство ради, а чтобы чем-то помочь. Ну, хоть помолиться, говорит, хорошо, я помочь, ну, помолюсь. Да, ну вот. Итак, а у других были светлые лица, одежды яркой белизны. Тело Господне одних, принимавший его, сожигала и опаляла, других просвещала, соделывала подобными свету. Итак, помним, что мы с телом и кровью Христа принимаем в себя огонь невещественный, который причащающихся недостойно попаляет. Поэтому святой Иоанн Златоустый говорил, я скорее свою кровь пролью, чем недостойного допущу до тела и крови Христа. Входя в уста, оно разливало свет по всему телу. Между этими мужами были и пустоножители, и проводившие жизнь в супружестве. После мужчин стали приступать женщины. Обратили внимание? уважение к мужескому полу. Мужеский пол идет, а потом смиренно идут наши терпеливые, наши помощницы. Они, ну, все терпят, всю жизнь терпят нас, да, нашего брата, самоуверенного, гордого, значит, вот любят нас, терпят. И они смиренно пропускают из уважения к Богу и к мужу, да, значит, и идут так в цепочку один по другому. Во многих храмах наблюдалось, как толпой стоят, толкаются, как будто из храма можно будет раньше уйти, если раньше причастишься. Толпой. И хочешь, не ненароком толкают друг друга и грешат уже перед чашей своими чувствами. Я видел случай, когда двое дрались перед чашей, мужчина с женщиной. Вот так толкались, потом она его локтем, и он ее совсем локтем. Она развернулась, ну, понятно, да? Вот. И люди собирались причащаться. То есть вот до такого доходит, когда нет уважения друг к дружке, когда нет порядка, нет смирения, нет терпения. Значит, казалось бы, ну, за советское время должны были научиться стоять в очередях. Ну, дружно стояли, попробуй полезть без очереди. Там пропишут сразу по полной программе. А и тут, значит. И между ними увидел епископ одних с черными лицами, с красными кровавыми глазами, других с лицами белыми и светлыми. Вместе с другими женами подошли и те две, которые были обвинены перед епископом. Тем больше обратил он на них внимание. Он увидел, что они приступили к святому таинству со светлыми и чистыми лицами, облеченные в мантии необыкновенной белизны. Когда они сделались причастницами таинства Христова, то как бы осветил их свет. Снова обратился епископ к молитве, умоляя Бога объяснить показанное ему в откровении. Ему предстал ангел Господень и повелел спрашивать обо всем. Святой епископ немедленно спросил о двух женщинах, справедливо ли они были обвинены. Ангел отвечал, что все сказано о них верно. Тогда епископ возразил ангелу, каким же образом, когда они причащались тело Христова, лица их сияли, на них были белые мантии, и от них исходил немалый свет. Ангел сказал, по той причине, что они раскаялись в своих поступках и отступили от них. Итак, мы видим, как человек согрешает. Мы не видим, как он кается. Поэтому не дай Бог рассказывать худые дела окружающих. Человек, может, уже покаялся, уже изменился, а мы на него клевету возводим. И за это будем отвечать. Вместо того, чтобы покрыть его грех, мы его выставляем на вид. Они посредством слез, воздыханий, исповеди соделались достойными божественного дара. Вдобавок, они дали обещание. Если получат прощение в прежних грехах, никогда не позволят себе порочного поведения. Мало-то покаяться. То есть принести плод покаяния и исправить. То есть каюсь, это я прошу прощения, каюсь, обещаю больше этого не делать. За это они удостоились божественного изменения. Разрешены от грехов, с тех пор живут воздержанно, благочестно и праведно. Епископ удивился не столько изменению жен, это случается со многими, то есть многие грешат, а потом каются и исправляются, сколько дару от Бога, который не только избавил их от вечной муки, но даже сподобил благодати. Ангел сказал ему, справедливо удивляешься, как человек, Господь и Бог наш, и ваш, по естеству своему благ и милосерд, оставляющих свои греховные деяния и приступающих к нему, он посредством исповеди не только избавляет от вечной муки, но и удостаивает почестей. То есть, обратим внимание, не только прощение получаем на исповеди, если искренне каемся и изменяемся, но еще и награду получаем. Нам простилось бы только наше безобразие, а тут еще и в благодать Божия, незаслуженная. Так Бог возлюбил мир, что Сына Своего Единородного дал за Него. Сын Божий, когда люди были Его врагами, благоволил умереть за них, тем более освободить их от адских казней, когда они сделались Его домочадцами и приносят покаяние в совершенных им проступках. Где мы в Евангелии видим вот это явление, что когда мы каемся, не просто прощается. Но вот, кстати, если вот судят человека, и он искренне кается, ну, гражданский суд, то его просто в лучшем случае отпускают, но в худшем случае, допустим, дадут условно, ну, чтобы проверить, искренне он каялся или нет. Но ни один суд не додумался сказать, вот на тебе еще автомобиль, вот ты искренне каешься, обещаешь больше этого не делать, вот мы тебя отпускаем, еще дарим тебе автомобиль. Ну, то есть, такого, ну, не додумается даже, если бы захотел кто-то. А тут мы с вами получаем прощение за преступление, как преступники, еще и получаем награду. Где в Евангелии это видно? А помним, блудный сын вернулся, он покаялся, но его не только отец не выругал, не укорил. Я вот тебя тут старался, ага, нахлебался, пришел теперь, да? Значит, не нужны мы тебе были. А сейчас как же, намучился? Значит, а нет, он ему перстень, он ему сапоги, он ему одежду, он тельца заколол ему. Так с нами поступает Господь, когда мы искренне каемся и исправляемся. Он невидимо это делает, неощутимо для нас. Потому что мы бы увидели, если бы у нас сердце было чистое. Если бы разум у нас был, мы все бы увидели. Все его благодеяния, которые нам творит. Он представит им наслаждение блаженства, которое сам приготовил для них. Знай то, что никакие человеческие согрешения не побеждает Божие милосердие, если только люди посредством покаяния и добрыми делами очистят прежде содеянный грех. Всеблагий Бог знает немощь вашего рода, крепость страстей, хитрость дьявола. Итак, страсти крепкие, дьявол хитер, нам с ними не мерится. Господь это знает, что нам с ним не равняться. Прощает, как сынов людей, впадающий в согрешение, ожидает исправления и долго терпя. Он столько нас терпит, мы столько раз заслужили такого, что не приведи Господи. Когда они обращаются и умоляют благость Его снисходить к немощим, разрешает их мучения и дарует благо, приготовленные праведным. Епископ спросил ангела: «Прошу тебя, объясни мне значение различных видов, которые принимают лица согрешающих различно». Ангел сказал ему: «Те, у которых лица светлые и радостные, живут в воздержании, чистоте и правде, скромны, сострадательны и милосерды. Те же, у которых лица преданы любодеянию и прочим беззакониям, те, у кого глаза были красными и кровавыми, живут в злобе и неправде, любят обманывать, лукавить. Это хулители и человекоубийцы». Итак, с черными лицами, с кровавыми глазами подходят к причастию нераскаянные грешники. Ну, когда у нас это бывает? Ну, если грех утонило на исповеди. Священник не спросил, а сама знает, что грех творит, но с ним расставаться не хочет. И промолчала. Пошла все в суд и в осуждение. Когда лицемерно кается, говорит, каюсь, сам думает, ну что же, вообще мне без этого греха, что ли, жить? Ну, иногда буду делать, ну, ничего страшного, потом пойду еще покаюсь. Кстати, грешить в смысле покаюсь, это хула на Святого Духа, она не прощает, страшно. Ангел превосукупил: «Помогай тем, которым желаешь спасения, потому и услышана твоя молитва, что, просвещенный видением, ты объяснил своим ученикам грехи, чтобы исправлял их наставлениями и увещаниями, усвоял их посредством покаяния умершему ради них и воскресшему из мертвых Господу Иисусу Христу. По степени сил, усердия и любви к своему Господу заботится о всех них, чтобы они от грехов своих обращались к Богу, открыто говори им, как они подвержены грехам, уговаривай, чтобы не отчаивались они в своем спасении, когда они будут приносить покаяние и обращаться к Богу, получат спасение своим душам и обилие будущих благ. Ты же, подражая Господу, который оставил небо и сошел на землю для спасения человеков, получишь величайшую награду. То есть мы вот здесь с вами сейчас сидим и слушаем речь ангела, обращенную и к нам. Все, что мы здесь слышим, это святые, и ангел, и Господь к каждому из нас обращается. Поэтому, если мы с вами утаим то, что здесь слышали, и не поделимся с теми, кто, не зная этого, гибнет, с нас спросится. Для этого нам и открывается. Но если будем просвещать, то великая награда ожидает и здесь, и там. И вообще, как радостно на душе, когда вот человек был в неведении, а рассказал, он говорит, ой, слушай, я не знал, тоже, ой, как, все, слава тебе, Господи, я буду так делать. Какая она, вот какая радость наша, уже награда от Бога. Вот эта радость, это не то, что вот, когда смех этот бесчинный, человек засмеялся, обрадовался. Нет, оно пыхнуло, ее нету, это злорадство. А вот когда радость она в сердце надержится, так слава тебе, Господи, когда видишь благодеяние Божие, как радость в сердце держится, какая радость, вот мог ответить злом, огрызнулся и не огрызнулся, да? Какая раз, слава тебе, Господи, ну хоть сегодня не огрызнулся, да? Вот. Сегодня не укорил, претерпел. Сегодня что-то сделал за кого-то, ну, свет выключил на кухне и не укорил, да? Ты что, свет не выключаешь? Взял, покрыл грех. Какая радость, да? Ну вот. Так вот, значит, мы сегодня с вами на этом пока остановимся. На следующем занятии мы продолжим предведение и предопределение, чтобы нам с вами окончательно усвоить вот эти два богословских понятия, которые нам будут прокладывать путь вот в этом мире, в Царствие Небесное. Потому что если не понимает, вот если человек идет и не знает дороги, он постоянно будет блудить, он будет постоянно расстраиваться, не будет ни мира в душе, ни в сердце. А если знаешь дорогу, путь, так как легко идется, да? Вот. А еще есть пяти путеводитель. Ну, вот как крестным ходом ходили в пустыньку, да? Как легко идется, когда знаешь, что не заблудишься, вот там впереди идут, Богородица, значит, иконой своей сопровождает, и все. И по незнакомой местности идешь, знаешь, что никогда в жизни не заблудишься, и легко. Вот. Ну, а когда сам идешь, пробиваешься, и не видишь дороги, это, конечно, сложно. Вот. Значит, на этом пока закончим.